Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в нашей церкви каждый год образуется много новых семей. И это очень замечательно. Я разослал просьбу такую некоторым своим друзьям, чтобы они помогли мне посчитать, сколько свадеб прошло в нашей церкви за этот год. Но, знаете, их было так много, что никто не смог вспомнить все. Ни один из ответчиков не был уверен в том, что он все свадьбы перечислил. Но общими усилиями мы как минимум 10 свадеб насчитали. Может быть, их было даже и больше. Это очень радостные события. Но также были и некоторые вещи, которые омрачали наши дни. 4 сестры были отлучены за брак с неверующим. Это совсем не радостно. Также есть семьи, переживающие трудности, проблемы в отношениях, и это тоже печально. Брак – это одно из ключевых решений в жизни, которое будет влиять буквально на все. Поэтому к этому решению нужно относиться чрезвычайно серьезно. Живший в XIX веке служитель Райл, вы читали некоторые его книги, некоторые его книги переведены на русский язык, так вот, он давал такое наставление подрастающим юношам. Он писал: «Можно ли переоценить важность хорошего выбора в браке? Это шаг, который либо поднимет, либо унизит человека. Ваша жизнь, как настоящая, так и будущая, во многом зависит от вашего выбора. Ваша жена либо поможет вашей душе, либо повредит ей, среднего не дано. Она либо сильнее зажжет огонь веры в вашем сердце, либо зальет его водой так, что он будет еле тлеть. Она станет крыльями или оковами, шпорами или уздой вашей христианской веры, в зависимости от ее характера. Нашедший добрую жену воистину нашел благо». И он ссылается здесь на книгу притчи. Дорогие друзья, мы с вами разбираем книгу «Бытие» и дошли уже до 24 главы в этой книге. В книге «Бытие» вы можете открыть 24 главу. Я напомню вам, что в книге «Бытие» сначала описываются 4 события. Это сотворение мира, грехопадение человека, потоп и умножение народов. И затем описывается жизнь патриархов израильского народа. Жизнь патриархов, от которых произошел избранный народ. В частности, начиная с 12 главы, рассказывается об Аврааме. Мы видим, что Бог избрал одного из идолопоклонников, живших среди других идолопоклонников, и Бог открыл ему истину, Бог открыл ему себя. Затем на протяжении лет Бог работал над его верой через различные обстоятельства. И, наконец, Бог привел его к тому моменту, когда было сказано: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть Бог взрастил веру в Аврааме и дал Аврааму до конца и полностью всем сердцем поверить в Божье Слово, поверить Божьим обещаниям. И в этот же день, когда Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, Авраам был оправдан, прощен Богом, в этот же день Бог заключил с ним завет. В рамках этого завета Бог дал Аврааму несколько обещаний, и одно из этих обещаний – благословить Авраама. Он говорит: «Я благословлю тебя». И Бог исполнил это. В следующих главах мы читаем о том, как через различные радости и скорби Бог действительно возвышал Авраама и благословлял его. И вот к концу его жизни, в 24 главе 1 стихе, я надеюсь, вы открыли уже 24 главу книги «Бытие», в 1 стихе мы находим такие слова, такое замечание автора. Он пишет: «Авраам был уже стар и в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем». Действительно, как Бог обещал благословить Авраама, так он это исполнил. Пришел момент, когда стало очевидным, что Бог исполнил свое обещание. Бог благословил Авраама всем. Но Бог не закончил его благословлять. Не было такого момента, когда Бог сказал бы: «Все, хватит, достаточно тебе всех прошлых благословений». Бог продолжал благословлять Авраама каждый момент, каждый отрезок его жизни.
И в 24 главе мы с вами увидим, как Бог послал ему очередное благословение. Это благословение, которое произошло в конце его жизни, как мы уже прочитали, благословение женитьбы его сына Исаака. В 24 главе Бытия рассказывается о том, как Авраам организует брак для своего сына Исаака. И в этой главе, изучая ее, мы найдем несколько принципов брака, который угоден Господу. Мы начнем сегодня разбирать эту главу и продолжим, если Господь позволит, в следующее воскресенье. И сегодня разберем первые три принципа богоугодного брака. Конечно, это будет прежде всего актуально для тех, кто еще не вступил в брак. Для молодежи или для тех, кто, может быть, уже не причисляет себя к молодежи, но готовится вступить в брак, ищет такую возможность. Для них это, конечно, будет более актуально. Но я должен заметить, что, дорогие друзья, если вы уже в семье, у вас есть муж или жена, вы уже определились с этим вопросом, я думаю, что вам не стоит засыпать на этой проповеди. Я думаю, что все равно вы найдете для себя что-то полезное. Это напомнит вам о библейских принципах брака, и вы сможете давать хороший библейский совет другим людям, подрастающему поколению. И это тоже будет хорошо и полезно для нашей церкви. Поэтому давайте все вместе внимательно разбирать истины этой главы. Итак, первый принцип богоугодного брака следующий. Позвольте верующим родителям участвовать в выборе спутника жизни. Позвольте верующим родителям участвовать в выборе спутника жизни. Посмотрите на первые два стиха. Авраам был уже стар и в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое. Авраам берет клятву фактически со своего слуги. О содержании этой клятвы мы прочитаем чуть позже. Но вот на что обратите внимание. Авраам проявляет инициативу. Он не был безразличен к выбору невесты для своего сына. Он дает слуге четкие указания в отношении того, какую невесту взять для Исаака. Ну и, дорогие друзья, если Авраам дает такие указания слуге, который пойдет сватать невесту, то неужели мы думаем, что он оставлял без всякого наставления своего собственного сына? Конечно же, нет. Конечно, когда Исаак рос, Авраам давал ему наставления о том, какую невесту нужно себе искать. Какой должна быть его вторая половина? Какую семью ему необходимо построить? И у Авраама были очень четкие представления на этот счет. Он наставлял своего сына, и он согласно с теми же самыми наставлениями взял клятву со своего слуги, что тот именно таким принципом будет следовать. Таким образом, Авраам вносит значительный вклад в будущую женитьбу Исаака. Точно так же и в настоящее время. Верующие родители, если они любят Бога, если они руководствуются библейскими принципами, способны оказать неоценимую помощь в выборе спутника жизни. Наш мир диктует нам другой подход к этому вопросу. Наш мир диктует нам крайний индивидуализм. Во всех фильмах, во всей молодежной культуре, везде в разговорах между молодыми подрастающими людьми вы услышите «не-не-не, только не родители». Это все дело устаревшего прошлого, когда родители как-то участвовали в выборе супруга или супруги. Нет, я сам этот вопрос решу, здесь вы не вмешиваетесь. Но когда молодые люди так поступают, когда девушки так поступают, они упускают что-то важное. Они упускают опыт, они упускают зрелость. Они упускают взгляд со стороны. Они ведутся на свои чувства, и их чувства делают их слепыми, и очень часто они допускают ошибки. Но если бы только они позволили своим верующим родителям дать им хороший совет, подсказать им со стороны, тогда они были бы предостережены от очень многих ошибок. Стоит отметить, что неверующие родители – или родители, которые лишь формально исповедуют веру, но не живут по Слову Божьему, они могут дать в корне неправильный совет в отношении брака. Мне доводилось встречать членов церкви, которые несли служение в баптистской церкви даже, как это ни странно, это как говорят, уму непостижимо. Вот. Но, неся служение в баптистской церкви, они говорили о своих дочерях. Они могут выйти замуж за кого угодно, только не из баптистской семьи. Что-то там в голове было не так. Что-то там, где-то стрелка рельсов была не в ту сторону переведена. Поэтому такие люди, конечно же, были бы, они дали бы в корне неправильный совет. Точно так же неверующие родители иногда, не всегда бывают здравомыслящие родители, но очень часто неверующие родители тоже руководствуются неправильными принципами. Например, они советуют своим дочерям и сыновьям обращать внимание в первую очередь на богатство. Найди себе богатого жениха, и тогда у тебя будет счастье. Но это в корне неправильный совет. Очень многие такие семьи, когда девушка ищет себе в первую очередь богатого жениха, они разваливаются, в них не наступает счастье, в них не наступает единство. Или когда своему сыну они говорят, найди себе такую девушку, у которой отец директор завода, или проректор института, или что-нибудь такое, для того, чтобы ты смог сделать себе карьеру, для того, чтобы ты смог добиться себе высокого положения в обществе. Но все это тоже неправильные советы, потому что они исходят от людей, которые не руководствуются библейскими принципами. Но отец и мать, которые любят Слово Божье и руководствуются в своей жизни библейскими принципами и знают Слово Божье, они, конечно, будут способны дать хороший совет и позаботиться о том, чтобы их любимые дети создали семью, которая будет прославлять Господа. Возникает такой вопрос. А что делать тем людям, у которых оба родителя неверующие? Многие из нас, даже здесь присутствующих, пришли к Господу из неверующих семей. Пришли в церковь, но их родители так и не стали верующими. Что делать таким людям? К кому им обратиться за советом? Кто поможет им сделать правильный выбор? Конечно, с родителями можно посоветоваться, чтобы узнать их точку зрения и, опять же, взгляд со стороны. Бывают иногда и неверующие родители, здравомыслящие, как я уже сказал, и могут дать неплохой совет. Но нужно обращаться также к тем, кто знает Слово Божье, и к тем, кто руководствуется библейскими принципами для того, чтобы получить дополнительный библейский совет. И я тогда рекомендую обращаться к верующим друзьям. Если вы знаете тех друзей, членов церкви, которые живут Словом Божьим, любят Христа, пойдите к ним за советом. Спросите у них, как они либо искали себе спутника жизни, допустим, если они уже женились, либо как они планируют это делать. Спросите у них, какие библейские принципы. Спросите совета в отношении того парня или той девушки, которая вас заинтересовала. Спросите, что они думают об их духовной жизни, о том, верующие они или нет. Также вы можете всегда обратиться за помощью к пасторам. Спросите их, что пасторы знают о духовной жизни этого человека, этого молодого человека, этой девушки. Я знаю, что многие люди, многие мои друзья именно так и поступали. Некоторые, кто взял себе жену из какой-то другой церкви, из другого города, они, обратив внимание на какую-то девушку, начали спрашивать о ней. И они пошли к пастору этой девушки и поговорили с ним. Что вы знаете о ней как о члене церкви? Что вы можете сказать о ее духовной жизни? Как она поступает? Видно ли в ней признаки христианства? Видно ли в ней любовь к Господу и так далее? И получив такой ответ, заручившись уже мнением пастора, они могли дальше продолжать строить отношения с этой девушкой. Многим из вас известно имя Джона Весли. Слышали такое имя? Весли или Уэсли, как его по-разному по-русски произносят. Это был очень известный, успешный проповедник 18-го столетия. Однако не все знают, что его брак успешным никак не назовешь. Его жена была религиозной лишь настолько, насколько этого требовали светские приличия. Она нередко врывалась на заседания, которые вел Весли. Он был основателем методистского движения. Так вот, она врывалась на заседания, которые вел ее муж, и устраивала скандалы. Ее истерики были широко известны. Сам Джон Весли в одном из своих писем, которые он ей адресовал, перечисляет 10 своих претензий к ней. И в частности, он пишет, что его жена Молли воровала бумаги из его бюро. Он пишет, что ему было невозможно пригласить друзей на чай, потому что он стеснялся, он боялся, как она отреагирует на его друзей и что она устроит очередной скандал. Она заставляла себя чувствовать его узником в своем собственном доме, что он никуда не мог выйти, он не мог чувствовать себя свободно. Она разговаривала с прислугой, как базарная торговка. Это его собственные слова. И она непрерывно его порочила. Когда она о нем разговаривала со своими подружками, с кем-то еще, она все время говорила о нем плохо, она все время обзывалась на него, все время приписывала ему какие-то страшные дела. И всем была недовольна. Удачным его брак совсем не назовешь. Один из методистских священников, знавших Весли лично, рассказывает такую историю. Он пишет, послушайте слова вот этого человека, который был очевидцем этих событий. Он пишет, «Однажды, будучи в Северной Ирландии, я зашел к ним домой и застал миссис Уэсли, ревущей от ярости. Ее муж лежал на полу, а она таскала его за волосы. Она все еще сжимала в руках клочья его почтенных волос, вырванных с корнем». И это произошло всего лишь через 1.5 года после их свадьбы. Представляете себе? Закончили свою жизнь они порознь. Они не развелись, но они жили в разных домах, как два совершенно чужих человека. Это была огромная трагедия, которая действительно порочит этого славного проповедника, которая ставит под вопросом всю его жизнь фактически, все его служение, его семья. И одна из проблем, приведших к такому плохому браку, заключалась в том, что перед вступлением в брак Весли ни с кем не посоветовался. Он женился на женщине, которую он знал, знаете, как долго? 16 дней. Ему кто-то порекомендовал эту женщину, и он практически не раздумывая и не советуясь с теми, кто знал ее, кто мог бы сказать о ее духовной жизни, ничего не разузнавая, не получив хорошего духовного совета, он незамедлительно женился на ней. Дорогие друзья, чтобы не допустить такой же ошибки, позвольте верующим родителям или верующим друзьям или пасторам, надеюсь, тоже верующим, позвольте им участвовать в выборе спутника жизни, чтобы они смогли дать вам холодный совет, трезвый совет, взгляд со стороны, основанный на Божьем Слове. Второй принцип богоугодного брака. Второй принцип богоугодного брака мы найдем в следующих двух стихах, 3-4 стихи. И звучит он так. «Ищите человека, который верит в Господа». «Ищите человека, который верит в Господа». Давайте прочитаем 3-4 стихи. Авраам берет клятву со своего слуги, и вот что он говорит. «И клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». На первый взгляд не все понятно, почему он дает ему именно такое повеление. И на первый взгляд может показаться, что Авраам дает такое повеление просто потому, что он хочет, чтобы жена была из более близких родственников. Но это не совсем так. Сейчас мы это увидим. Но прежде чем мы посмотрим, почему Авраам дает именно такое повеление, давайте заметим еще один важный момент. Вот эти вот слова Авраама, которые мы находим в 24 главе книги «Бытие», это его последние слова, записанные нам во всем Священном Писании. Конечно, жизнь Авраама еще будет продолжаться, и она будет продолжаться еще долгое время. Здесь ему 140 лет, но он проживет, как мы знаем, до 175, так что 35 лет он еще будет жить. Да, конечно же, это не значит, что 35 лет он жил молча и ничего не говорил. Но вот из всех его слов, сказанных в последние 35 лет его жизни, ни одно не было записано в Библии. И вот эти слова, которые мы читаем в 24 главе Бытия, это последние слова Авраама, записанные в Библии. Я думаю, что это что-то должно значить. Эти слова должны быть особенно важны для нас, потому что это его своеобразное завещание для его сына Исаака. И вот в этом своем завещании, в этой своей последней воле он говорит о том, на ком Исаак должен жениться. Он не показывает, конечно, конкретного человека, не называет имя, фамилия, отчество, но он говорит о принципах. Он говорит, вот какими принципами ты должен руководствоваться, мой сын Исаак, ну и, соответственно, слуга, который будет жену для Исаака сватать. Он указывает, что не любая женщина, не любая девушка может стать невестой для его верующего сына. Соответственно, вторая часть этого утверждения, что не любой парень может быть женихом для верующей дочери. Жена Исаака не должна была быть из хананеянок. Почему? Она не должна была быть из язычниц, которые поклоняются идолам и которые не верят в истинного Бога. Почему Авраам отправляет слугу к семье Нахора? Это обусловлено тем, что семья Нахора, в отличие от хананеев, почитала истинного Бога. Она тоже почитала Бога Яхве. Когда Бог открылся Аврааму, он открылся ему еще в каком городе? В Уре Халдейском. Мы это узнаем из книги «Деяния апостолов», где говорится, что Бог явился Аврааму в Уре и из Ура Халдейского вывел его. Это было то время, когда его отец Фарра был еще жив. И когда Авраам жил вместе со своим братом Нахором. Поэтому, скорее всего, когда Бог открылся Аврааму, Авраам рассказал об этом своей семье. И вся его семья приняла этого Бога как своего Бога и стала поклоняться Богу Яхве. И действительно, хотя, может быть, из русского перевода это не всегда очевидно, но в оригинале это очень четко заметно. Эта семья и все члены этой семьи постоянно употребляют имя Яхве. Имя истинного Бога, открывшегося Аврааму, постоянно звучит у них на устах. Ну, например, Лаван говорит, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне?» Господом, вот на месте этого слова стоит в оригинале имя Яхве. Заветное имя Бога, который открылся Аврааму с этим именем. Лаван также говорит, «Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И он снова говорит, «Яхве, Яхве благословил меня». Потом он говорит, да надзирает Яхве надо мной и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Он постоянно употребляет имя истинного Бога. Точно так же делают Вафуил, это сын Нахора, Ревекка, внучка Нахора. Она пошла вопросить Господа в 25 главе. Яхве в оригинале. Лия, правнучка Нахора, Рахиль, правнучка Нахора. Все они обращаются к истинному Богу и поклоняются Богу Яхве. Также в разговоре с Иаковом, это будет позднее, мы когда-то, надеюсь, дойдем до этого места, но позднее Лаван скажет, что Нахор и Авраам поклонялись одному и тому же Богу. 31 глава, 53 стих, он скажет, «Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог отца их». Он подразумевает, что Бог Яхве был Богом отца и Авраама, и Нахора, то есть Богом Фарры. Это значит, что все их семейство поклонялось истинному Богу. И вот именно поэтому Авраам теперь посылает слугу туда, чтобы слуга пошел к его верующим родственникам, которые тоже поклоняются истинному Богу, и оттуда взял верующую невесту для своего верующего сына. Он не стал искать ее рядом среди языческого окружения, потому что язычницы могут отвратить сердце Исаака от истинного Бога. Язычницы могут ввести его в идолопоклонство. Они могут навязать его неправильное, мирское, языческое мировоззрение. И Авраам этого не хочет. И для Исаака это будет нехорошо. Поэтому он дает такое повеление, чтобы жена для Исаака была из верующих. Позднее этот принцип возьмут для себя все следующие поколения верующих людей. Все люди, которые почитают истинного Бога, будут руководствоваться именно таким принципом, что их жена или их муж должны быть людьми, если они еще только находятся в процессе поиска, да, они должны быть людьми, верующими в Господа. Позвольте мне сразу сделать небольшую оговорку. Конечно, это не относится к тем, кто уже состоит в браке. Если вы уже были замужем или женаты, и потом только один из супругов обратился к Господу, то, конечно же, нельзя расторгать такой брак. Библия говорит, что Бог ненавидит развод, поэтому нельзя совершать грех развода. Но если вы еще только, так сказать, свободный агент, вы пока еще только ищете себе спутника или спутницу жизни, то неверующий или формально верующий человек для вас не вариант. Все верующие во все последующие поколения после Авраама руководствовались таким принципом. Искать жену или искать мужа, который будет верить в Господа и будет ему служить. Например, позднее Исаак будет руководствоваться точно таким же принципом. Он сам, которому Авраам взял жену верующую, он сам для своих детей будет хотеть верующих, чтобы они женились на верующих. У него, правда, это не получится с Исавом. Исав – это такой отрезанный ломоть, который поступал очень своевольно. Но Исав и не был чадом благословения. Исав не унаследовал Божьего благословения, он не наследовал Божьего завета. Он не был спасенным, возрожденным верующим по всему, что мы можем знать. Он продал свое первородство. Но для Иакова Исаак будет искать невесту верующую. И он скажет: «Призвал Исаак Иакова», 28 глава, «благословил его и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских». Тот же самый принцип. Не бери себе неверующую жену из неверующего окружения. Даже если тебе понадобится идти далеко, за 3-9 земель для того, чтобы найти себе верующую, иди далеко, иди за 3-9 земель, но найди себе верующую. Еще позже это требование войдет в закон Моисеев. Господь в своем законе будет давать народу точно такое же повеление. Исход 34 глава 16 стих. Он скажет: «И не бери из дочерей их жен сынам своим», он говорит о окружающих языческих народах, «дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блужение пред богов своих». Вслед богов своих. Посмотрите, почему дается такое повеление не брать жену из язычниц? Здесь это очень четко видно, очень хорошо объясняется. Исход 34:16. «Дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих», ну то есть совершая духовную неверность, акт идолопоклонства, «не ввели и сынов твоих в блудодействие, в духовное блудодействие, в идолопоклонство вслед богов своих». Некоторые люди отметают этот принцип и говорят: ну, в Ветхом Завете давалось такое повеление израильскому народу, чтобы они не женились только лишь на семи ханаанских народах. Некоторые и так говорят, потому что в некоторых других местах эти народы прямо перечисляются, семь ханаанских народов, и говорится: не женись на них, не бери и не выдавай своих дочерей за их сыновей. Но, дорогие друзья, это было бы слишком поверхностное наблюдение. Такие люди говорят, что нельзя было жениться на семи ханаанских народах, но можно было пойти подальше и взять другую язычницу из каких-нибудь других более далеких народов. Но нет, это неправильное наблюдение. Посмотрите, как здесь объясняется, почему нельзя было жениться на язычницах. «Дабы дочери их не ввели тебя в идолопоклонство». Вот основание для этого повеления. Какая разница, из близкого ли народа это язычница или из далекого народа? Самое главное, что она язычница, и что она может ввести в идолопоклонство. И он говорит: не делай этого. Во Второзаконии 7 глава 3-4 стихи точно так же сказано: «Не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Вот главное повеление, почему нельзя заключать браки с неверующим, потому что брак – это тесное единство. И там, где возникает такое тесное единство, конечно же, будет духовное влияние. И идолопоклонник обязательно введет верующего в свой идольский храм. Пусть это не обязательно будет здание храма, но это храм, который будет находиться в его сердце. Храм, который будет находиться в его жизни, потому что он всей своей жизнью поклоняется идолам. Ведь он не поклонился истинному Богу. Он не отдал свое сердце истинному Богу. А раз так, значит, он поклоняется идолам. На месте истинного Бога у него стоит кто? Лжебоги, идолы. Поэтому он обязательно будет оказывать влияние на верующего человека. Сходный принцип выбирать себе в супруги возрожденных христиан нашел отражение также и в Новом Завете. 2 Коринфянам 6 глава 14-16 стихи, там сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», то есть неверующими, это то же самое слово в оригинале. «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Ведь среди неверующих нет праведности, нет Божьей праведности, да? Есть, может быть, какая-то внешнечеловеческая социальная добропорядочность. Некоторые говорят: ну он такой хороший человек, или она такая хорошая девушка. Но это лишь внешний налет добропорядочности. Библия показывает нам, что ни один невозрожденный человек не является подлинно праведным, не имеет праведности Божьей. Если бы он только имел настоящую библейскую праведность, он бы свое сердце покорил Христу. Но раз он не покоряет свое сердце Христу, значит, там есть идолы, а значит, нет настоящей праведности. Дальше говорится, что общего у света с тьмою. Тьма. Библия говорит о том, что весь мир лежит где? В сумерках, да? Где есть некие проблески таких светлых личностей, неверующие люди, особо праведные, особо просвещенные. Так ли Библия говорит? Нет. Библия говорит, весь мир лежит во тьме, в зле. Библия говорит, что верующие живут среди тьмы этого мира. Библия сияет, как светильник в этом мире. Библия говорит о верующих, вы сияете, как светило среди этого темного мира. Но ни о каком неверующем не говорится, что он живет во свете. Кто ходит во свете, подобно как он во свете, говорит Священное Писание, тот имеет общение с Богом. Тот поступает по его заповедям. Если человек не имеет общения с Богом и не поступает по его заповедям, то уж, конечно же, он не живет во свете. Он находится во тьме. Какое согласие между Христом и Велиаром? Велиар или злобный – это одно из имен сатаны. Христос и сатана никогда не пожмут руки друг другу. Но неверующий человек, кому он принадлежит? Находится ли он в царстве Христа? Нет. В чем царстве он находится? В царстве сатаны. И третьего не дано. Здесь нет такого, что особо праведные люди находятся в царстве Христа, самые большие грешники в царстве сатаны, типа Гитлера, Сталина, а остальные все посерединке такие независимые люди, нейтральные. Нет. Христос говорит, кто не собирает со мною, тот расточает. Кто не со мною, тот против меня. Так что любой неверующий человек, если он не покорил свое сердце Христу, он не просто такой нейтральный наблюдатель, который еще не определился. Ну, я еще не решил. Ерунда все это, давно решил. А неверующий уже осужден, говорит Священное Писание, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Он уже осужден, он уже решил. Он уже против Христа, потому что кто не со мною, говорит Христос, тот против меня. И кто не собирает со мною, то есть не служит мне в моем деле, тот расточает, транжирит богатство Божье. Дорогие друзья, как вы можете искать такого человека, который находится в царстве сатаны? Как вы можете приглашать царство сатаны на свою территорию, в близкое общение с собою? Это совершенно неразумно. Или какое соучастие верного с неверующим? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Божий, говорит Господь. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселю в них и буду ходить в них. Если вы действительно возрожденный верующий, если в вашем сердце живет Христос, то вы храм Бога живого. И как вы можете идолов ввести в царство этого храма? Заметьте, что Новый Завет объясняет свой запрет точно так же, как и Ветхий Завет. Никакой разницы. Как в Ветхом Завете израильтянам было запрещено жениться на язычницах, чтобы они не ввели тебя в идолопоклонство, так и в Новом Завете дается то же самое повеление, запрещается жениться на неверующих. Для чего? Ибо какая совместность храма Божия с идолами? Итак, в связи со всем, что мы только что с вами сказали, второй принцип богоугодного брака можно сформулировать следующим образом. Чтобы между супругами было духовное единство, в жены или в мужья нужно брать верующего человека, который любит Господа. В книге Притчи, 31 глава, 30 стих говорит: «Миловидность обманчива, и красота суетна. Эти слова очень понятны, да? Любой, кто женат, ну, больше недели хотя бы, он очень легко это подтвердит. Миловидность обманчива и красота суетна. Если вы женились на самой красивой девушке, то она самая красивая только в макияже. А когда она встает без макияжа, вот она уже не самая красивая. Миловидность обманчива и красота суетна. Ну хорошо, прожили вы с самым красивым человеком год-два, но ведь никто не защищен от старения. Что же вы будете расторгать этот брак? Нет, красота пройдет рано или поздно. Миловидность обманчива, красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Лучше остаться одному, чем жениться на женщине, которая принадлежит другому царству. Или лучше остаться одной, нежели выйти замуж за мужчину, который принадлежит другому царству, царству сатаны, и который будет волей-неволей уводить тебя от Господа. Дорогие друзья, как узнать, верующий ли тот человек, к которому вы проявляете интерес? Мы с вами определились с тем, что библейский принцип именно таков – искать себе верующую супругу, верующего супруга. Но как узнать, верующий ли тот человек, к которому вы проявляете интерес? Библия говорит, по плодам их узнаете их. Матфея 7 глава 16 стих. Это все будет проявляться в жизни. Задайте несколько вопросов. Во-первых, что человек исповедует? Что человек исповедует? Во что он верит? Постарайтесь узнать в самую первую очередь, понимает ли он библейское Евангелие? Что он вообще думает о пути спасения? Как можно спастись? Что нужно для того, чтобы спастись? И вы сразу же увидите, как человек мыслит, во что он верит. Есть ли там хотя бы какое-то понимание Евангелия, хотя бы какое-то упование на Бога и Его спасение? Далее спросите себя, к чему человек стремится? Какие у него цели в жизни? Где он хочет видеть себя 10 лет спустя? Что для него самое главное? Потому что вот эти цели или ценности человека, они очень много говорят о его сердце. Человек, у которого на первом месте в сердце Христос, у него и цели будут соответствующими. Человек, у которого на первом месте собственное «я» или какие-то другие идолы, его цели будут сугубо мирскими. Постарайтесь узнать о ценностях, об устремлениях этого человека. Ну и, наконец, постарайтесь узнать, от чего он бежит, чего он ни в коем случае не хочет, о чем он переживает. Вот отвращение к греху, стремление уйти от всякого зла. Это будет характеризовать, конечно же, верующего человека. Я хочу пригласить сюда одного моего друга. Его зовут Костя. Он в этом году как раз решил вопрос выбора спутницы жизни. Он женился на Елене Прекрасной, правильно? Включите, пожалуйста, вот этот вот микрофон. Вот. Кость, мог бы ты коротко рассказать, как ты выбирал себе супругу?
С самого начала для меня всегда было понятно, что это должна быть верующая девушка, верующая сестра, потому что об этом ясно говорит Писание, ну и потому что это по-другому никак. Это земля и небо. И познакомились мы в прошлом летом в лагере. Меня друзья из Новороссийска пригласили помочь в проведении их лагеря. Я приехал. И я обратил внимание на сестру, которая во время общения, обсуждения вопросов по применению проповеди рассказывала о себе что-то очень личное, искренне рассказывала, признавалась в том, в чем не очень удобно и приятно признаваться. Потом я начал интересоваться у всех молодежных лидеров, братьев, у пастора, тоже с пастором разговаривал. Это люди в богословии и благочестии, которых я уверен. Я спрашивал, что они о ней думают, кто она, что она. И всегда я тоже задавался вопросом, как же мне понять, верующая она или нет. И то понимание, к которому я пришел, что действительно это тот человек, в жизни которого я должен увидеть, что он идет против себя, что он поступает против своих интересов, против своей какой-то воли удобный. И я молился, чтобы Бог показал мне это. И в общении я видел, что этот человек вот признается и говорит о том, что не очень удобно. И затем после лагеря я списался с этой сестрой, с Леной, и предложил ей начать общаться, на что она сказала, что она не против, но она не может этого делать до Нового года, поскольку у нее есть обещание перед Богом, что она не будет строить никаких отношений с братьями. И,
тогда, до Нового года, да?
Да, до Нового года. Это был, по-моему, август месяц, когда мы списывались. И я подумал, что, кажется, это вот то, что я искал. Потому что я подумал, что ведь она прекрасно понимает, за эти полгода может случиться всякое. Я могу передумать, я могу, мне может кто-то еще приглянуться. Но я понял, что в этом ее решении было видно, что Бог для нее важнее, чем я. И вот через полгода, да, в тот момент я поздравил ее с наступающим Новым годом в августе, мы перестали общаться, и после новогодних праздников я ей написал, мы снова начали общаться, и вот Бог благословил нас. 3 месяца назад мы вступили в брак.
Поздравляем, и спасибо большое, Костя, что ты рассказал нам о тех принципах, которыми ты руководствовался. Третий принцип богоугодного брака. Мы разобрали с вами 2 принципа. Во-первых, позвольте верующим родителям или, возможно, друзьям и пасторам участвовать в принятии вами этого решения, в вашем выборе. Второй принцип – это ищите верующего человека. И 3-й принцип богоугодного брака – не жертвуйте ради брака Божьим благословением. Не жертвуйте ради брака Божьим благословением. Посмотрите на следующие стихи с 5 по 9. Раб ответил Аврааму, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю. Ну, то есть, да, она верующая, она там, из той семьи, из верующего окружения, она почитает истинного Бога, но, может быть, она не захочет прийти со мной сюда, в эту землю. Должен ли я возвратить сына твоего туда, где она живет, в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне, который клялся мне, говоря, потомству твоему дам я. Какую землю? Эту землю. То есть Бог дал свое обещание, Бог дал благословение. И его благословение было связано именно с этой землей, где сейчас находился Авраам. Дальше Авраам говорит, вот он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. То есть ты должен привести ее сюда, в ту землю, на которой Бог завещал свое благословение для меня и моей семьи. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от этой клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И слуга Авраама поклялся. Итак, Авраам называет требования к жениху. «Берегись, не возвращай сына моего туда». Исаак ни в коем случае не должен уходить из обетованной земли, даже ради брака. Почему? Если он уйдет из этой земли, то он тем самым будет свидетельствовать о неверии в Божье обещание. Ведь Бог пообещал, я даю тебе и всему твоему потомству эту землю. Твои потомки унаследуют эту землю. Если бы он оставался в этой земле, это свидетельствовало бы о его доверии Божьему обещанию. Если же он ушел из этой земли, это говорило бы о том, что он не верит в Божье обещание, но и его потомкам точно так же было бы сложнее поверить в это обещание и вернуться в Ханаан. Поэтому Исаак не должен был жертвовать Божьим благословением даже ради брака. Отсюда наш 3-й принцип. Не жертвуйте ради брака Божьим благословением. Подумайте об этом. Если вы потеряете Божье благословение ради брака, то что останется для самого вашего брака? Если вы потеряете Божье благословение ради брака, что останется для самого вашего брака? Будет ли этот брак благословенным? Откуда взять это благословение? Конечно, есть Божья милость, и бывают случаи, когда мы теряем Божье благословение, но через покаяние возвращаем его, но это уже другая история. А общий принцип таков. Если вы ради брака потеряете Божье благословение, то это все равно, что Исав, отказавшийся от Божьего благословения ради похлебки, ради чего-то мирского, земного. Не жертвуйте ради брака Божьим благословением. Писание говорит: ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Если вы в первую очередь ищете Божьего благословения, того, что Ему угодно, того, что Он говорит, то Бог позаботится обо всем остальном, в том числе и о вашей личной жизни. Дорогие друзья, позвольте задать вам вопрос. Есть ли для христианина что-то, что является более важным, чем брак? Да, конечно. Как насчет Иисуса Христа? Иисус Христос важнее, чем брак? Конечно. Христос говорит, кто любит отца или мать, то есть семейные отношения, более, нежели меня, тот недостоин меня. Кто любит сына или дочь, близкие, милые семейные отношения, более, нежели меня, недостоин меня, говорит Христос. Есть ли для христианина что-то, что является более важным, чем брак? Конечно, это в первую очередь Иисус Христос. А как насчет спасения души? Спасение души более важно, чем устроение своей личной жизни, чем брак. Да, спасение души, конечно, более важно с точки зрения приоритетов Писания. Библия говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если он построит самую хорошую, счастливую, богатую, прекрасную, обеспеченную, уютную семью, даже если это получится, хотя в браке с неверующим далеко не всегда это получается, но даже если это получится, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою, говорит Иисус Христос? Итак, дорогие друзья, мы с вами разобрали первые три принципа богоугодного брака. Позвольте верующим родителям, друзьям, пасторам участвовать в своем выборе, то есть ищите доброго библейского совета. Второй принцип – ищите верующего человека, который будет поклоняться Господу, служить Ему. И третий принцип – не жертвуйте ради брака Божьим благословением. И говоря об этом, мы с вами затронули очень важную тему, что есть нечто более важное, чем брак – это спасение вашей души. Дорогие друзья, если вы еще не обратились к Иисусу Христу, если Христос еще не стал вашим царем, вашим спасителем, тогда обязательно вспомните об этом, что Он значительно важнее, чем все в этом мире. Он важнее, чем ваша работа, Он важнее, чем ваша карьера, Он важнее, чем ваша значимость, чем ваши отношения с другими людьми, Он важнее всего. Обратитесь к Нему. Если вы хотите узнать, как обратиться к Иисусу Христу, или хотите, чтобы пасторы нашей церкви помолились вместе с вами, то обязательно подойдите к нам после этого служения, прямо здесь, или на воскресных классах, или после воскресных классах, в любое время, и мы будем рады поговорить с вами о том, как спастись, и будем рады помолиться вместе с вами о спасении вашей души. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас этим важным принципам. Семья всегда была очень важна в Твоем замысле для человека. С самого начала, когда Ты сотворил первого человека, Ты сотворил его с замыслом для семьи. Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, и Ты создал для него помощницу, соответственную ему. И с самого начала Ты создал мужчину и женщину, сотворил их и благословил их. Господь, мы сознаем, что это очень важный вопрос, поэтому Ты очень много говоришь о нем в Священном Писании, и мы снова сталкиваемся с этой темой, изучая книгу «Бытие». Благодарим Тебя за эти важные уроки, за эти важные напоминания. Благослови всех молодых людей, всех девушек в нашей церкви, тех, кто еще не женился, не вышел замуж. Мы просим, чтобы Ты послал им угодных Тебе спутников жизни, чтобы Ты дал им людей, которые действительно будут любить Тебя, чтобы в нашей церкви образовывались верующие семьи. Мы просим Тебя о тех, кто уже в прошлом совершил неправильный выбор и отказался от Твоих заповедей в угоду погони за человеческим счастьем. Господи, мы просим, чтобы Ты помиловал их и явил им Твою благодать. Некоторые из них уже оставили церковь. Мы просим, чтобы Ты напомнил им о Тебе и возвратил их к себе. Некоторые из них приходят в церковь и ищут восстановление отношений. Помоги им в этом. Помоги им и помилуй их. И пошли им самую большую благодать, самое большое благо. Пусть их неверующие супруги обратятся к Тебе. И эти семьи станут такими, как угодно Тебе. Боже, мы просим Тебя о тех, кто обратился к Тебе уже из неверующей семьи, уже будучи в браке. Мы просим, даруй им Твоей благодати. Ты всегда даешь достаточно благодати. Помоги им быть хорошим примером для своей неверующей второй половинки, для того, чтобы Твое свидетельство не было опорочено, но напротив, чтобы люди увидели Твою истину, обратились к Тебе. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа.